И вот в необитаемых комнатах призрачного недавнего правительства отведено было Ивану Григорьевичу без еды, без питья и без общества ходить беспомощно взаперти уже и за полночь, и думать в волю. Щегловитов вообще держался независимо от двора и подальше от великих князей. Своей любимой дочери Анне он запретил стать фрейлиной, как ей предлагали, считая, что это почти горничная. И когда у него осведомлялись, как отнесется он к получению титула графа, вид-то был без ума получивший, Иван Григорьевич ответил, что иностранный титул будет смешон при его исконно русской фамилии. Щегловитовы — старинный род Шакловитовых, указом Петра должны были слегка изменить буквы, чтобы отмениться от казненного Шакловитова, фаворита Софьи. Дочь Анечка была сердце его. Он дважды вдовел, вторая жена умерла, рожая Аню. Иван Григорьевич близко участвовал в ее воспитании. На Пасху в имении заставлял ее христосоваться с каждой мужицкой семьей. Стала старше, возил ее в итальянскую оперу, даже выбирал ей платье. И с ней уже ездил, приглашенный в царскую арианду в Крым. А третья жена, красивая, умная, пианистка, из общества и с властным характером, владела им, направляла, он сознавал и не мог изменить. И с Анечкой она разошлась и рассорилась, и разрывала сердце. И что будет с Анечкой, когда она узнает об аресте отца? Последний человек, с кем Иван Григорьевич разговаривал, был Керенский, с тяжелым ключом в руке, комично-высокомерно предложивший Щегловитову протелефонировать в царское село о бесполезности сопротивления и посоветовать сдаться на милость народа. Этот выскочка уже командовал трону сдаваться. Щегловитов и полного взгляда ему не отпустил. Юридический ум все же успокаивал, что арест из ничего быть не может. Все разъяснится благополучно. Но два десятка лет, наблюдая размыв и разрушение при апатии всех, мог ожидать он всего плохого. По пути суда на извозчике Щегловитов повидал взбудораженные улицы и тут роящийся дворец, и объем происходящего выступил перед ним. Что это не эпизод с растерянной петроградской администрацией, но крушение, которого и следовало ждать в непрерывно раскачиваемой, подрываемой стране. И он не внушал себе, что завтра утром будет освобожден. Глава 162. От полутора лет тесного общения с государем не осталось у Алексеева почтительно дистанционного отношения к монарху. Никакого облака тайны или мистического порога превосходства. А был для него государь самый простой человек, любящий Россию и армию, но стратег никакой. Впрочем, весьма покладистый сослуживец, приемистый к решениям Алексеева. Сам про себя Алексеев отлично знал, что он совсем не блестящего десятка среди военачальников, только незаслуженно возвышен государем. Но это не мешало ему понимать про государя, что тот и менее способен и слабее его. И это превосходство Алексеев по смежности начинал ощущать и в других областях. Вот как относиться к общественным возбуждениям. Поэтому-то, передавая по телеграфу ответ царя своему брату, Алексеев от себя добавил великому князю просьбу. Когда государь вернется в царское село, и они увидятся, не остыть, и снова ходатайствовать о замене нынешнего совета министров, а главное, как их выбирать. Он не решился вымолвить, пусть будет ответственное, но думал именно это. Впрочем, виделось теперь Алексееву дорог каждый час. И не опоздать бы с уступками в то драгоценное время, пока государь еще будет ехать до царского села. А тут же в подтверждение и от безудачливого князя Голицына пришла умоляющая телеграмма уволить их всех и передать власть ответственному министерству. С разных сторон решительно все в один голос просили одного и того же, такого простого. И почему ж было не уступить? Удивительно умел и упираться этот человек. Еще и генерал-квартирмейстер Лукомский, при Гурко заменивший Пустовойтинку, побуждал Алексеева не сдаваться и уговаривать. Как люди, все же касающиеся образованных слоев, они понимали друг друга. Им доступен был стон и ожидание общества, чего венценосец никак не воспринимал. Но уговоры Алексеева прошли зря, и, не дотягивая вечера, он лег. Тут вдруг сам государь пришел в помещение генерал-квартирмейстерской части, принес телеграфный бланк для Голицына и еще специально передал Алексееву через Лукомского, что решение окончательно, и докладывать еще что-либо по этому вопросу бесполезно. И именно от такой передачи Лукомский стал уговаривать Алексеева снова подняться и идти обламывать. В этой оговорке государя не было ли уже начала сдачи? И в своем дурном состоянии Алексеев снова побрел убеждать царя. Упущенное время бывает невознаградимо, и от таких минут может зависеть жизнь государства. Правильно было посылать войска, но и правильно уступить с правительством. Гораздо лучше бы обойтись без всякого кровопролития, насилия, а скорее обернуть все силы страны к делам войны. Все снова зря. Хотя довод избежать кровопролития всегда отзывен был у государя, а сейчас он не слышал о министерстве, как заколодил. И стал у него голос глухой, без тембра, без окраски и щеки впалые. Да таким осунутым он и вернулся из царского села. Ладно, в конце концов, не больше же всех Алексееву нужно было решать государственные вопросы за всю их династию. Пошел, лег. Но тем временем государь принял внезапное, а в нынешних условиях ошеломительное решение немедленно, сегодня же ночью, выезжать в царское. Ведь вот же и брат разумно просил его не ехать. Зачем же ехать при таком опасном положении? Алексеев надеялся еще завтра отговорить государя, а он ехал уже сегодня. Это не вмещалось ни в какую нормальную голову. Как же мог в такую смутную минуту глава государства и верховный главнокомандующий покинуть центр командования и центральный узел всех воинских телеграфов, покинуть верный ему 7-миллионный фронт от Балтийского до Черного моря и с этой превосходной устойчивой позиции, откуда направлялись действия армий, поехать без реальной охраны по незащищенным путям в самую близость бушующей взбунтованной столицы? А еще и того опасался Алексеев, что когда государь соединится с супругой, его уж не уговоришь ни к малой уступке, только здесь и пробовать. Свинцовыми сапогами опять потащился начальник штаба, и опять бесполезно. Такой у государя твердости, такой ослепленности и оглушенности не помнил Алексеев за полтора года. Ладно, закусил у дела, пусть и едет. Только непонятно было, как же они будут связаны с утра, когда поезд будет в движении. Еще послал двум фронтам распоряжение охранять примыкающие к маршруту железные дороги от беспорядков. Тут Северный фронт доложил, что полки в Петроград назначены и через сутки будут там. Ну, как будто все предусмотрено и все налаживалось. Теперь-то в час ночи мог, наконец, Алексеев дотянуться до постели. Дежурный подполковник доложил ему о таком разговоре с главным штабом из Петрограда, что по всему городу стрельба, доставка телеграмм невозможна, все телеграммы с 2 часов дня лежат на телеграфе, и там опасаются, что вот-вот прервется телефон. Но тут принесли еще более странную телеграмму. Не от кого-нибудь, а от самих петроградских телефонных чиновников, что они окружены со всех сторон, мятежниками стреляют пулеметы. Не могли переслать даже высочайшие депеши председателю Совета министров, ни единой вообще. И есть опасность не успеть уничтожить все прежние, не попали бы в руки мятежников. Просят больше никаких депеш в Петроград не посылать. А царь уже уехал на вокзал, в свой поезд. Ну, уперся, так пусть едет. Что ж поделать? Распорядился Алексеев никаких телеграмм в Петроград не передавать, лишь поддерживать техническую исправность линий. Еще подали запоздавшую телеграмму Хабалова 5 часов в пути вместо часа, что большинство частей изменили своему долгу, что к вечеру мятежники овладели большей частью столицы, верными присяге остаются лишь небольшие осколки разных полков, стянутые у Зимнего. Эту телеграмму Алексеев еще послал царю вослед в поезд, пусть почитает. Глава 163. Зимний дворец был нежилой и жилой. Часть залов под лазаретом и прислуги же столько. После холодноватого, темноватого адмиралтейства эти теплые, ярко освещаемые вестибюли с зеркалами и цветами, мраморные лестницы под коврами, первые же комнаты с мягкой красивой мебелью, дорогими занавесями, одно преддверие нескончаемых богатых анфилад было воистину царским местом. И жаль было эту красоту и лепость разрушать обороной. Но и старшие, знавшие о богатстве дворцовых кладовых, и рядовые, могущие догадаться, что такая роскошь не живет без изобилия припасов, все предчувствовали, что сейчас, по крайней мере, наедятся за день. Конечно, не диваны были здесь для людей, но сами теплые, наблещенные паркетные полы уже манили сесть и лечь. Люди размещались. Поставив во дворах коней и орудия, через внутренние двери втягивались кавалеристы и артиллеристы. Офицеры сами или посоветовавшись со старыми доброжелательными дворцовыми лакеями, искали и указывали своим, где лечь. Ставили наряды у многочисленных дверей, а с пулеметами поднимались на 2-й этаж, проходили сказочные пустынные залы с пустующим троном, изукрашенные гербами, в колоннаде белого мрамора и с Георгием Победоносцем, малахитовой, широченные коридоры, изувешанные портретами сотен генералов Наполеоновской войны, и занимали позиции у окон по нескончаемо длинным стенам на площадь и на набережную. Ночь должна была пройти как-нибудь и так благополучно, без стрельбы, а утром просить смотрителя распечатать окна, глухо закрытые на зиму, чтобы стекол лишних не бить. Странно переместилось. Постоянный житель этого дворца, чье величие должна была хранить и возвышать эта роскошь, давно пренебрег этим местом, покинул в Туне, не жил здесь. Но когда подошла решающая минута, то последние верные пришли именно сюда. Всем, кто переступил порог этого дворца, хотя бы дверей задних и боковых, сообщалась особенность места. Штаб генерала Хабалова разместился на 1-м этаже в больших комнатах с коврами, картинами, мягкими диванами и креслами. даже еще не расположились, еще не имели времени обдумать новый план действий и обороны, как с опозданием спустился к ним поднятый ото сна управляющий дворцом генерал-лейтенант Комаров и решительно протестовал против их самовольного военного вторжения по праву силы и категорически заявил, что он не может допустить пребывания их здесь без разрешения министра двора, графа Фредерикса, находящегося, как известно, в Могилеве. Если из командующих генералов кто и был поражен, то только не Хабалов, да и не Тяжельников. Весь минувший день Хабалов не командовал, а стыл в ожидании того, что произойдет само. А происходить могло только все худшее и к худшему. Он уже понял, и теперь ничему не удивлялся, и покорно принял, что в Адмиралтействе они нежеланные гости. И вот нежеланные гости в Зимнем. Он уже много часов ощущал отряд как тяжесть на себе и не радовался никаким подкреплениям, потому что тяжесть только увеличивалась. Впрочем, не увеличивалась, а со всеми подкреплениями все такая же и оставалась — 1500-2000 человек, остальные незаметно подтаивали. И все такой же малый запас патронов, и никакого фуража, и никакой еды. И с этой полудюжиной рот он готов был брести куда-нибудь и дальше.